Ну хорошо, давайте мы тогда плавно перейдем к следующей десятой главе. Итак, десятая глава Евангелия от Луки. И мы тоже имеем здесь четыре вопроса. Первый вопрос опять связан с тем, что Христос уже избирает и посылает 70 учеников, то есть поле благовествования и служение расширяется. Он посылает их по два, но перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, перед лицом. То есть посылают впереди. И тут такой вопрос. Вот это вот мы, как говорится, такое следование перед ним над. Не это, видимо, удел особо одаренных, так ли это? Ну, следовать за Иисусом мы еще, как говорится, можем идти перед Ним. А идти перед Ним, на то вот, за Ним мы идем, на то, а вот перед Ним идти и быть Его глашатаем. Это вот удел, так ли это?
Возможно, таких, как Самарянка у колодца.
А что, Самарянка, она впереди пошла его, да?
Да, она пошла в город, стала говорить, что вот человек рассказал то, что я делала, и потом, когда он пришел, они говорят, уже не по твоему слову, но сами. Но у нее это случайно получилось.
То есть она не была в составе избранных, да? Случайно получилось. Да не случайно. Дело в том, что она была потрясена этим разговором и беседой с Иисусом Христом.
Можно сказать, мне кажется, это про всех нас сказано, потому что Бог говорил, вот после этого избрал еще других 70 учеников. Но вот время идет, Бог еще избирает и избирает и избирает. И я хочу сказать, те ученики, вот, мы же тоже ученики, и в этом смысле нас Господь тоже перед лицом своим посылает перед какими-то людьми. Они разные бывают. Вот он нас посылает, мы христиане, вот мы идем, и фактически Бог нам, идите, идите, научитесь все народы. Это же на нас тоже относится.
Еще вспоминается опять вот этот бесноватый, который хотел быть с Иисусом, но он говорит, нет, ты иди в этот город и расскажи, что вот как Господь тебя исцелил, помиловал.
Но тут уже как бы Господь ему поручение дает. Это уже избрание такое на такое вот служение. Ну, я как бы сейчас буду вносить свои какие-то мысли на это. А если Господь меня не посылал? Допустим, в тот или иной город, но Господь не проговорил мне, иди в Видное и благовествуй. Или езжай в Чехов. Но не слышал я такого голоса. Как тут быть?
Но Самарянка тоже не слышала никакого голоса, она просто пошла в свой город, где она жила, и стала рассказывать. Вот и все. Что с ней произошло, как она встретилась со Христом, о своей встрече со Христом?
Да, и что мы тогда, как ответим на этот вопрос? Это удел избранных или это великое поручение всем нам?
Это нам всем, как верующим, потому что, а иначе как? Ну, вот сидишь, жди, когда это услышишь, да? А можешь просто прослушать и не пойти.
Не сидеть ждать, а надо молиться, мы просить.
Нет, ну, конечно, да. Но было там вот апостолов, например, вот они собрались, да, вот они собирались туда пойти, а вдруг им там это, они молились, и им как-то по-другому там, да, вот получилось. Вот. Но, конечно, человек уверовал и, наверное, должен искать вообще-то, как послужить Господу. Ну, а там уже через кого его Господь пошлет или как? Или он сам что-то...
Я думаю, есть конкретное откровение, признание, призвание на какое-то время кому-то, да, ну, конкретно нам. Но есть общая жизнь, которая тоже не скроется. Ну вот мы же живем, наша семья...
Есть общее поручение Христа.
Общее поручение.
Да.
Вы письмо Христово, узнаваемое всеми, и читаем.
Да, ну, да, да.
Идите и проповедуйте, да, и вот, и будете вот это делать.
Ну. Да, да, правильно. Коля правильно подметил, действительно, есть какое-то особое поручение. Вот Иоанн Креститель, у него особое служение было. Ему Господь четко и ясно проговорил, открыл, что он должен сделать, в чем его служение. И... Там дальше даже сказано в Евангелии от Иоанна, когда к нему стали поступать и говорить, ты ли Христос? Он ответил, не я Христос, но я послан сказать и указать, кто есть Христос. Я, мое служение вот такое. И ничего человек не может принимать на себя, если ему не будет открыто свыше. А это общее поручение. Действительно, мы письмо Христово, узнаваемое, читаемое. Мы должны стараться благовествовать. Иначе дело Евангелия может, благовествование может затухнуть. Оно и так у нас в таком состоянии, не очень хорошем благовествовании, прямо скажем. Ладно. Пойдемте дальше. Вот тут следующий вопрос. Так, он по мотивам с 17 по 20 стих. А вот какую опасность таит в себе успех в том или ином служении? Ну, когда 70 учеников тоже, как и 12, возвратились с радостью, говорили, нам и бесы повинуются в имени Твоем и так далее. Необычайный подъем. Успех, короче говоря. И там успех, здесь успех. Есть ли опасность в таком, когда вот... Служение твоему, моему, еще кому-то где-то нас сопутствует такой вот успех. У меня тут вот подсказчики сидят. Братья, другие. Я имею в виду вот, те, кто как-то вот не вклинивался, не говорил. Вы где? Ау! Вы вообще есть?
Мы слушаем внимательно.
Пациент скорее больше жив, чем мертв.
Слушаем.
Может быть, опасность возгордиться, что вот Бог тебя взял в удел, использует как-то, да, что ты особенный какой-то. Ну, или да, какие-то особенные отношения с Богом.
Да, 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 Андрей, правильное направление размышления. Вот подтвердить, а вот можно подтвердить стихами из этой главы или из восьмой главы, может быть, Наталья? Или вот мы прошли 7 глав Евангелия от Луки, надо как-то вспомнить, подтвердить, надо что-то такое вот стихами из пройденного, из изученного, из разбираемого вот сейчас. Может быть, 18 стих дает ответ на это, какой-то косвенный ответ. Я не думаю, что 18.
Больше 20-й, может, давать ответ.
Ответ-то Христа какой удивительный.
Нет, почему? 18-й как раз. Сатана нет. Был на небе.
Не-не-не-не. Тут ответ в 20 стихе. Что имена написаны не о том, не о том радуйтесь, а о том, что имена ваши написаны на небесах. Вот то она радость.
Это не наша способность, а Божье избрание.
Нет, вопрос стоит на то, какую опасность стоит на то. Радость, это что, опасность, что ли? Радоваться надо. Нет, я могу всем радуйтесь всегда, непрестанно радуйтесь. В разных обстоятельствах. Но это трудно быть радостным во всех обстоятельствах. И потому что апостолы тоже были прикованы, и они воспевали Господа и радовались. И все это слышали. Но они знали уже потом, когда имели силу Божию, что их имена написаны на небесах. И этим они свидетельствуют, и мы свидетельствуем в наших ситуациях такие вещи, что мое и твое имя написано на небе, в той книге, которую вот Господь записал, книгу жизни.
Руслан, ну понятно, значит, ты, вот твоя позиция, самая безопасная радость – это радость о том, что наши имена записаны в книге. Остальные радости небезопасны, потому что они могут, правильно здесь говорили, привести нас к гордости.
Ну, не о том, что гордость – это самое. Любой верующий человек будет радоваться той величию Божию, которую Господь через тебя, через меня делает. Я радуюсь Божию величию.
Руслан. А через другого он не делает этого. Вот через кого-то делает, а через кого-то не делает.
Ну это...
Вот им дал власть, а были же другие еще люди. Ну, он правильно. Избрал 70 же. 70 избирал из большого количества.
Ну, а сейчас
у них сколько? Успех, а у этих нет. Мне кажется, нет. Что не просто Господь сказал, что видел сатану, спадшего с неба. А, ну вот в пророках написано, где мы считаем, что это вот, да, от обширности торговли твоей возгордилось внутреннее твое. Я низверг тебя, как нечистого. То есть обширности труда, там получается. Но есть люди, у которых нету внешнего успеха. И евреям целая глава. Одни побеждали, угашали, а другие умирали. Христос на кресте внешне умирал. Это поражение внешне было. Но он, показывается, победил. Мне кажется, вот внешний успех, который действительно, он может вскружить голову очень сильно. Причем, что вот это вот, мне кажется, вот то, что вот имя на небе записано, не всегда Бог записал в книгу жизни, но вот притча о богаче Лазаре, богач, который у Бога, на лоне Авраама утешается внешне, эта жизнь была жизнь человека отверженного, жизнь человека, которому, ну, только вот собаки прибегали и лизали, все его утешение было. Внешне не было успеха у него. Да, пренебреженный. Но, оказывается, Бог посмотрел на это другое. Человек страдал внешне, но там он утешается. Ну, вот я так, вот об этом
хорошо. Говорю. Хорошо, давайте подведем, так сказать, какую-то черту.
Саш, можно я... Саш, мне вот сейчас пришло на память, знаешь, вот такое место, я вот его нашла. Вот там, ну, когда вот епископа, да, избирают, вот там написано, не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Вот, ну, это не только епископа, наверное, вот к этому месту, может быть, это тоже относится. Потому что если человек вот просто возгордился и там увлекся вот так вот, и он может подпасть, возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. То есть вот такая опасность. Тем более вот сатана спал там с неба, вот я, говорит, видел, как сатана спал с неба. То есть вот опасность есть такая.
Да, мы уже черту такую провели, что действительно может привести нас к гордости. И не случайно 18 стих, ответ Христа говорит об этом, что вот я видел сатану. Потому что первый, кто возгордился, это он.
и отпал от Бога, а потом за свою гордость низвержен на землю. Ну, да. Можно сказать, косвенно говорят о том, что опасности гордыни, это 9 глава, 46 стих, когда они стали говорить, выяснять, кто больше. Они же ходили, благовествовали, мы об этом отмечали раньше. И успех служения. И теперь начали выяснять между собой, кто больше. Это гордость. Вот. 49 по 50 стихи, вот мы разбирали уже этот эпизод. Что это? Тут ты ходишь над именем Иисуса Христа, изгоняешь. Не позволим, запретим. Это нам дано, а не тебе. Ты не той конфессии, с нами не ходишь. Ты вообще не тот. Это гордость тоже.
Вот здесь написано, не подпал осуждению с дьяволом. То есть да. Вот какая-то вот такая опасность. Вот. Через такое надмение, гордость, да, через что-то, когда человек... Да.
Епископу очень сильно грозит. Вот,
а епископу опасность. Особенно, конечно.
Не дай Бог, Господи помилуй. Да, ну что, понятно, мы подводим, так сказать, на эту вот промежуточную черточку с пониманием и обращением уже к третьему вопросу. 21 стих. Вообще удивительно, что тут. Христос дальше радуется и говорит: «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаился и от мудрых и разумных, и открыл младенцам». Открыл младенцам. А разве младенческий ум может что-то понять и уразуметь? Даже тогда, когда ему что-то открывает, объясняет. Это раз. С другой стороны, вызывает недоумение, вот радость Христа о том, что Отец утаил сие от мудрых и разумных. Ну как это так? Ну как может быть, как можно радоваться, если Отец утаил? Вместо того, чтобы спасать всех, ну, он от этих мудрых и разумных утаивает это, ну, как-то закапывает, непонятно вообще. Я помню, как это не в нашей церкви, там гости в церковь приехали, там проповедники, и один проповедник стал проповедовать вот на это место, но он дальше там стал читать, и он проповедовал о другом. Совсем. Он говорит, 21 стих, я не буду на нем останавливаться, на 21 стихе. Здесь, говорит, много вопросов возникает, поэтому 21 стиху. На этот стих, на его понимание, ответит ваш старший служитель. Я не буду на нем останавливаться, отвечать. Поэтому я тоже хочу сказать, что на этот вопрос ответит старший пресвитер Саша Ручко. Мы пойдем дальше, да? Хорошо? Или какие-то будут мысли по этому поводу?
Саша Ручко здесь сейчас нету.
Ну, вообще-то он есть на этом.
Нет, ну вот мы разбирали в этой самой, как в 9 главе, там 48 стих, да, когда кто из вас меньше всех, тот будет велик. То есть важно, чтобы умолиться человеку, да, и тогда вот младенец, он чего? Он доверяет просто, он просто живет. Он живет вот под водительством своих родителей, да. А тут есть опасность, если я это взрослый там, я могу принимать какие-то решения самостоятельно. И, в общем, здесь, конечно, это... поэтому кто молится, кто-то будет велик. Велик будет пред Богом по-настоящему и сможет служить по-настоящему.
Младенческий ум, он может что-то понять, когда ему объясняют, дитё, младенец, ты ему объясняешь одно... Он делает все по-своему.
Нет, ну здесь же надо смотреть духовно. Младенец-то вот как.
Это просто младенцы в вере. Так я понимаю, что здесь имеются в виду всякие законы учителя, фарисеи, которые не приняли Иоанново крещение, а всякие мытари и блудницы это приняли. люди, не особо, может быть, сведущие в Писаниях, вот младенцы в вере, они просто пошли за Христом, уверовали. А те, кто должны были узнать его, вот всякие там фарисеи, учителя закона, они-то как раз и отвергли волю Божию о себе.
Вот там говорится в Нагорной проповеди, это блаженны, и надо посмотреть, кто блаженны. Вот в связи с таким. Вот.
Нищие.
Вот, нищие.
Нищие духом, да, которые вот, не могут сами что-то сделать.
Да. Вот это вот важно.
Так, кто еще там? Братья опытные, где вы там?
Саша, можно вот так обратить внимание, очень интересно, этого стиха, то, что Господь обращает, и то, что ты задаешь этим вопросом, сам Господь на этот вопрос, твой вопрос, это почему младенцы, это твое благоволение, это было таково благоволение Господа, чтобы это утаить от мудрых и разумных.
И выше там сказано, вот, что... Да, правильно, Руслан, а по-другому как можно сказать? Благоволение?
Да.
Это кому хочет, открывает на то,
да,
кого
да.
желает. И речь идет здесь, этот стих полностью о суверенитете Бога.
Конечно.
Его мысли не наши мысли. Да. Его пути не наши пути. Полный суверенитет Бога, в том числе и в вопросах спасения.
Ну, вот я хотел об этом.
Спасения. Речь идет о суверенитете Бога. И это как раз удар, потому что человек не может спастись по своим делам. Вот. А только лишь может спасти только Бог. Только Бог. Это действительно так. 21 стих – это в русле доктрины о суверенитете Бога. А мудрые, разумные, ну, там можно еще сослаться на первое послание к Коринфянам. А это первая глава.
Немного из вас мудрых по плоти, да?
Да, первое послание, нет, да, первое послание к Коринфянам, 26 стих, по-моему.
Еще можно вспомнить 8 псалом, из уст младенцев и грудных детей ты устроил себе хвалу.
Да, немного сильных, немного мудрых по плоти, немного благородных, но Бог... Зачем вот этот Бог делает это? Вот его суверенитет, для чего? Здесь ответ дается в этом послании к Коринфянам, первой главой, с 26 по 29 стих. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощный мир избрал Бог, чтобы посрамить сильные, и незнатные миры, но нетяженные, ничего не значащие, избрал Бог, чтобы упразднить значащие. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Никакая плоть. А мы знаем, что разумные, мудрые очень любят хвалиться своей мудростью, своей разумностью, своим пониманием и так далее, и тому подобное. Вот Бог это делает и совершает это, потому что Он суверенен, и для того, чтобы никакая плоть не хвалилась. Хвалящийся хвались Богом. Понятно, да? Но мы такую промежуточную черту проводим, и что?
Там еще что? У Римлян первая глава, вот он говорит, называя себя мудрыми, обезумели, и так далее.
Все правильно, совершенно верно, да. Вот, и что? Идем дальше к четвертому, последнему нашему пункту. Ну, это эпизод, когда ко Христу подошел некий законник. И ответ Христа такой, что как бы он подтверждает законнику, что спасение можно обрести только через соблюдение закона, потому что он сразу его отсылает к закону. Неужели Христос дает понять законнику, что правильно ты мыслишь на то, правильно ответил на то? Да, а спастись можно только соблюдая закон, только возлюбив Бога всем сердцем своим, всем разумением своим и ближним своим. Так ли? Да, прошу подключаться те, кто еще не говорил вообще. Призываю. Призываем братьев за шторками. Это вопрос хороший.
Ну, вообще-то, вот в этой притче про этого милосердного самарянина и те, кто должен был помочь, они не помогли. А тот, кто меньше всего от кого этого ожидали, он вот, и, собственно говоря, и сделал то, что нужно было. Возлюбил ближнего своего. Он и не считал его ближним, и не считался тоже.
Еще раз скажи, Саша, и ты как-то звук у тебя как из подвала. Это, ну, у меня, может, другие хорошо слышат. Какую мысль ты хотел сказать?
Притча самая милосердная самарянине. Там был священник и левит, и они прошли мимо и не оказали помощь. Хотя по закону возлюби ближнего своего должны были.
То есть вот священник и левит, они олицетворяли закон?
Ну, в некотором смысле да.
Да, представители закона. Закон спасти не может. Они не спасли этого человека. Потому что закон не может. Они прошли мимо. Закон не для этого. Закон для чего?
Чтобы познан был грех.
Чтобы указать.
Закон детоводителем ко Христу.
Да, детоводителем, но закон, он указывает на грех. Закон скрывает грех.
Не-не, тут наоборот, Господь обращает внимание это самое, то, что законник спрашивал об этих вещах, о законе, а Господь обращает, если ты отвечаешь так, то поступай так и живи этим. Если ты говоришь об этом, то поступай так же.
Да.
Но... Если я проповедую об этой какой-нибудь теме, то живи этим. Сможешь ты это, то, что ты проповедуешь, живи этим.
Да в том-то и дело, что и законник не мог этого сделать.
Нет, нет, он правильно отвечал, и Господь обращает. И,
чтобы... Да мало правильно отвечать, надо и поступать правильно. А закон и законник, олицетворение закона, он не может любить ближнего, как самого себя. Не может. Вот и это... я не могу.
Нет,
я тоже не могу. Вот я перед тобой сижу, законник. Вот, я не могу.
Не, ну как это законник?
Да не могу я. Вот, можешь. Возлюбить ближнего, как самого себя. Не могу.
В Иисусе Христе ты можешь, и я могу. И Дух Святой, который дан тебе и мне, Дух Святой, он дает нам это любить. и прощать, как Христос прощает. Сила дана нам.
Но ключевое слово в Иисусе Христе, да.
Сила дана тебе и мне в Иисусе Христе, этот Дух Христов, стараться любить.
Правильно, Руслан, надо подчеркнуть, что а закон такой силы не имеет.
Закон? Не, буква убивает, а Дух животворит.
Да, 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 да. Закон убивает. Он только может убить, он не животворит.
Не, буква убивает, а Дух животворит. Вот о чем.
А Дух животворит.
Но мы тоже иногда оправдываемся в том, что я могу сделать и не могу. Проповедую и не делаю. Хочу делать хорошее и не делаю. А доброе, которое принадлежит, я не делаю. Это же не законник. Это мои желания.
Нет, ну вот Иисус же говорит ему, правильно ты говоришь, так в законе написано. Ну ты так и поступай. Так и поступай, будешь.
Вот он его
и отвергает говорит, закон.
Так поступай. Он, ведь законник, он искушал Иисуса Христа. Он желал. Там что мы, как мы читаем? Там написано, желая себя оправдать. Он спрашивает, а кто мой ближний?
Это уже дальше. Это уже в следующем стихе. 29-м. Вот а сначала он говорит это раньше.
Опять же, я могу, я сделаю, я желаю, вот желаю себя оправдать, что я вот должен. А Христос ему показывает, ты не сможешь это сделать, потому что ты не понимаешь, что спасение и служение Богу возможно только лишь в духовном перерождении и принятии благодати Божьей. Принятие Иисуса Христа, потому что он ему прямо показывает, что добрый самарянин – это я. Христос говорит, добрый самарянин – это я. Закон прошел мимо, он не может спасти человека, который лежит израненный там уже при погибели. А добрый самарянин – это Христос. Он только может спасти. Потому что если по-другому говорить, то если бы этот законник уразумел Иисуса Христа и понял, кто он такой, то он бы признал свою греховность и неспособность любить Бога всей душой своей, всей крепостью своей, всем разумением своим. Он бы тут же сказал, что я не способен и ближнего возлюбить, как самого себя. Грешный я человек, Господи. И тогда Христос сказал бы нам, и ты, дитя Авраамов. И сказал бы нам, да, действительно, блаженны нищие духом. Те, которые признают свою неспособность. Мало еси. То есть, подводя черту, промежуточную, можем сказать, что Христос здесь никак не говорил о том, что и не давал законнику, как говорится, дивиденды, что ты давай вот делай и спасешься. Нет, наоборот, ему открывал и объяснял, и показывал, что ты не сможешь этого сделать. Ты не можешь этого сделать. Без меня ты не сделаешь. Без Духа Животворящего, без рождения свыше, без благодати Божьей ты не способен.
Как это Саша не способен, если он ему так говорит, иди, он же отвечает на вопрос Иисуса Христа, показавший ему милость. Тогда Иисус говорит, иди, и ты поступай так же.
Его ответ какой он должен быть? Господи, не могу так поступить.
Там не видно. Там не видно вот дальше, что там у нас догадки, что я не могу сказать.
Он, а не видно,
Я думаю, этот человек понимал, что Господь говорит к нему. Иди и поступай. Если он ответил на его вопрос Иисуса Христа, оказавший ему милость, иди и делай так же.
И можно, дальше непонятность возникает.
Конечно.
Мне кажется, Господь не просто привел эту притчу, да, он законнику, говорит близкие вещи, да, и священник, и левит – это образ этого человека, это образ его, который искушал. Он не просто приводил именно этих людей, и он рассказал, помог этот, так кто помог-то? Кто ближний? И он правильно сориентировался, в душе у него правильные ориентиры в каком-то смысле были на эту притчу, что да, вот ближний оказал тот, кто милость оказал. И он его призывал к милости, но сам по себе он показывал, что не способен он к этому, потому что он этот левит, он этот священник, он не способен, и ему действительно нужен Христос. И ты иди, поступай так же. Но он пришел вообще искушать. Он пришел его искушать. Изначально его мысль была искушать, оправдать себя. Это тот, кто считает, он прав, а Господь его выше ставит. Мне кажется, вот образ священника левита – это тот законник, который не способен миловать, но который правильно готов резать, ну, так сказать, правильно воздавать, открыто стоять, проходить мимо. Вот. А Христос показал, что на самом-то деле живет тот, кто являет милость, но это Христос. Ну, не знаю, правильно, понятно я высказался.
Ну, я думаю, что здесь все-таки вот действительно это конкретная ситуация. Вот этот законник пришел, начал его искушать. Потому что вообще-то, если посмотреть, в миру есть люди, которые вот поступают так, как этот самарянин. В принципе, в миру есть такие. Иначе вообще мир уже непонятно как бы жил. Вот. Но здесь конкретно он отвечает вот этому вот законнику. Ну, вот, потому что законник его искушал. И вот то, что вы говорите, и Саша, и Коля, это, ну вот, дай аминь.
А вот такой вопрос можно задать? Но тут же этот законник очень интересно говорит и спрашивает у Иисуса Христа, что мне сделать, чтобы наследовать Царствие Небесное? Это
Не совсем так. Здесь написано так. И вот один законник встал и искушая его. Вот это было его мотивом, понимаешь? И искушая его, как бы проверяя Христа.
Ну нет, вопрос, ну то же самое можно задать каждому. Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? В моей жизни.
Нет, ну если бы не было, что он искушал... Это провокация.
Это была провокация этим вопросом, как бы ища доброго, но на самом деле он его провоцировал. Он искал что-то в нем.
Ну да. Как он ответит, да. Вот.
Как он ответит, найти что-нибудь. Что он стоял и смотрел с позиции закона. Он провоцировал его хорошим, правильным вопросом, да, но это была провокация найти что-нибудь, подлог.
Да, конкретно можно ответить на то, он провоцировал на то, что Христос умолит закон, не будет говорить о законе вообще. И он хотел уловить его в том, что он отрицает закон, Христос отрицает закон. А Христос сразу отсылает закон, сразу отослал и показал, что вот, но ты не сможешь это делать, ты не сможешь. И ближнего ты не можешь это сделать. Как ты себя не оправдывай, потому что как это так? Что бы на то? Иметь любовь, не возлюбить ближнего, как самого себя, и даже пребывая во Христе, мы еще будем стараться, стремиться к тому, чтобы достичь этого, чтобы Бог нам помог в этом. Только Бог может дать эту любовь к себе, Духом Святым, животворящим. И только Бог может действительно дать нам и открыть нам, потрудившись в нашем сердце, хорошо и серьезно.
Можно, мне кажется, я хочу сказать такую мысль, что мы не любим ближних чаще тогда, когда мы видим в них что-то напоминающее свое. Нам это приятно. Но поэтому Бог и говорит: возлюби ближнего, как самого себя, но ближний мой бывает очень не похож на меня. И поэтому мне трудно его любить. И только Христос может понять. Но тогда, когда мы, сами будем нуждающимися, увидим, что в нас все плохо, в себе, в нас все плохо. И Бог нас, пережив это, только тогда мы можем любить ближнего, который на нас вообще не похож, который, не такие, как мы.
Да не будем идеалистами, а будем реалистами. Действительно, способность дается только от Бога. Только Его Дух Животворящий способен нас и наши сердца по большей части лукавые, крайне испорченные, Он может их преобразовывать по образу и подобию своему. Слава Господу! Если говорить вот в целом. Спасение. Ответ на вопрос Законникова должен быть звучать как спасение. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Веруя во Христа и спасешься. Вот ответ. Веруя во Христа и по благодати Его мы можем только наследовать жизнь вечную. Вот ответ. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Вот это послание к Римлянам, 3 глава, я читал. На этом будем закругляться, да? Хорошо, мы сегодня поработали так плотно, слава Богу. Есть ли какие-то на то уточнения, дополнения?
Еще одно дополнение. В Евангелии от Иоанна, 3 глава, 20-21 стих написано. Делающий злое не любит свет, и не идет к свету, потому что дела его злы, а делающий доброе любит свет, идет к свету, потому что дела его в Боге соделаны. То есть злые дела можно делать и самому, это наше, свойство, а добрые дела можно делать только в Боге, и никак иначе.
Да, Саша, ну, это хорошее уточнение, правильно, да, потому что здесь вот звучала такая мысль, что в мире есть добрые люди, которые делают добрые дела, но ты правильно привел, если они в Боге соделаны, то тогда Бог их принимает. Это в другом месте сказано, что всякое дело Бог приведет на суд, всякое дело, в том числе и доброе, Бог приведет на суд. И там откроют, ты делал это добро над Боги, или ты делал это для того, чтобы самоутвердиться и показать себя, какой ты добрый человек. Ты это делал из своих побуждений, или ты делал это, находясь в Боге, чтобы прославить Господа, а самому себе умолиться, умолиться. Молиться, я раб, ничего не стоящий.
Саша, можно я прочитаю из Марка? Ну, там немножко тоже про законы, вот как-то, ну, как бы. Это 12 глава. Один из книжников, слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твою, всем разумением твоим, всей крепостью твою. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше из сих заповедей нет. Книжник сказал ему, хорошо, хорошо, учитель, истину сказал ты, что есть, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душою, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше из всех всесожжений жертв. Иисус, видя, что Он разумно отвечал, сказал ему, недалеко ты от Царствия Божия. Вот мне очень нравится вот это.
Да, хорошо.
То есть все-таки вот там про закон, он говорит заповеди, и он говорит, вот, да, вот так вот.
Это недалеко, а тебе только одного тебе недостает в другом месте. Да. Это признать и исповедовать меня Господом Иисусом Христом, Мессией и Спасителем, да.
Ну, то есть у него уже недалеко, и он вот у него уже есть шанс такой обратиться к Богу по-настоящему.
Да.
Ну, это пример хорошего книжника.
Что?
Пример хорошего книжника.
Ну, книжники же тоже разные.
Которые выносят из дома своего старое и новое, да?
Нет, но книжники же тоже разные были, и служители все были разные. Были вот такие, которые в искушение пытались ввести Иисуса, а были настоящие действительно, которые знали закон и старались ему следовать.
Ну, были как Никодим, которые приходили слушать, а потом... Да.
Ну да.
Были благочестивые мужи, да.
Ну конечно, в истории Израиля такого было много.
Господи, помилуй. Заканчиваем, да? Помолимся? Хорошо.
Саша, а ты там по какому-то стиху предлагал помолиться? Я вот не помню, там у меня нет листочка перед глазами.
Второй стих, да.
Десятой главы, да?
Да, это Господь там говорит, молите Господина жертву. Ага. Совершить молитву в этом направлении, чтобы Господь высылал делателей. В конце служения, да, помолитесь об этом.
Наверное, нам тоже надо помолиться по этому стиху.
Да, ну и 30 марта там у нас надо... Ну, чтобы народ на какие-то вопросы по пройденным главам что-то мы не выяснили, где-то остались какие-то вопросы нераскрытые, то вот дается специально последний вторник, 30 марта, для того, чтобы там об этом поговорить, порассуждать. Ну, обязательно что-то будут, какие-то вопросы, сказать народу, чтобы он приготовил эти вопросы для того, чтобы их обсудить, на них ответить, какие-то, так сказать, неясности осветить. Вот, ну, благослови Господь. Молимся тогда, давайте помолимся. Господи Боже наш, благодарим Тебя за этот разбор, благодарим Тебя за это служение, просим Тебя, чтобы Ты, Господи, благословил наши вторничные служения, благословил, Господи, руководителей вторничных служений, чтобы они могли донести до народа Божьего.